Radio Free Europe, Radio Liberty.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». В Схинвале, Сухуми, Москве 21 час, в Тбилиси 22 часа, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе в Москве скончался Владислав Ардзинба.
Первый президент Абхазии умер утром в день рождения второго президента.
Владимир Путин встретился в Москве с бывшим председателем парламента Грузии Нино Бурджанадзе.
Мы готовы развивать отношения со всеми политическими силами, со всем гражданским обществом, как я уже говорил, с грузинским народом, разумеется, в целом.
Сегодня в Схинвальском суде началось слушание дела Фатимы Маргиевой.
Будь она на свободе, ей была бы больше возможности найти адвоката и поработать над своей защитой.
Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе прямого эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. А сейчас традиционное время новостей, и с ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: скончался первый президент самопровозглашенной республики Абхазия Владислав Ардзинба. В Грузии 4 марта объявлено днем траура в связи с трагедией, произошедшей на Ткибульской шахте. Премьер-министр России Владимир Путин встретился в Москве с бывшим председателем парламента Грузии Нино Бурджанадзе. Сегодня утром в Москве скоропостижно скончался первый президент самопровозглашенной республики Абхазия Владислав Ардзинба. Он умер в центральной клинической больнице в российской столице, куда его доставили 26 февраля. Владиславу Ардзинба было 64 года. Министр здравоохранения Абхазии Зураб Маршани сообщил ранее РИА Новости, что у первого президента было длительное хроническое заболевание, а состояние здоровья оставляло желать лучшего. По словам министра, Ардзинба тяжело передвигался без посторонней помощи. Прощение с первым президентом самопровозглашенной республики Абхазия Владиславом Ардзинбой пройдет 5 марта в Москве. Как сообщил посол Абхазии в России Игорь Ахба, после панихиды тело Владислава Ардзинбы будет доставлено на родину в Абхазию. В Грузии 4 марта объявлено днем траура. На всех государственных ведомствах приспущены национальные флаги. Такое решение принял президент Грузии Михаил Саакашвили в связи с трагедией, произошедшей на Ткибульской шахте. Взрыв на шахте произошел 3 марта, в результате чего погибли 4 человека, один получил тяжелое ранение. По предварительной информации, взрыв на шахте произошел из-за утечки метана. По решению президента, государство окажет помощь семьям погибших и покроет расходы за лечение пострадавшего шахтера. В Комитете по международным делам Палаты представителей Конгресса США сегодня пройдет голосование по проекту резолюции о массовых убийствах армян в Османской империи в годы Первой мировой войны. Проект предполагает признание тех событий геноцидом. Власти Турции предупредили США, что отношения между двумя странами могут обостриться в случае, если резолюция будет принята. Турция не признает убийство сотен тысяч армян геноцидом, заявляя, что погибшие стали жертвами гражданских конфликтов, при которых пострадали также турки и курды.
Эхо Кавказа. Новости.
14 человек стали жертвами актов насилия в Ираке в первый день досрочного голосования на парламентских выборах. В Багдаде в результате двух взрывов у избирательных участков погибли 7 военнослужащих, около 50 человек были ранены. Взрывные устройства привели в действие смертники.
Взрыв произошел вблизи избирательного участка. Пострадали многие люди, повреждены магазины и лавки. Мы не знаем, какие причины находятся за этим взрывом. Никто не знает этих причин. Дети были ранены. Кто ответит за это преступление?
Рассказал очевидец. Еще 7 человек, в том числе 4 детей, стали жертвами минометного обстрела на севере Багдада. Сообщается, что целью обстрела было помещение избирательного участка. Право на участие в досрочном голосовании имеют около 950 тысяч человек, в основном военные и представители сил безопасности, которые будут охранять порядок в день голосования. Выборы в парламент Ирака пройдут в воскресенье. Государственная телекомпания Турции выплатит компенсацию семье погибшего журналиста Гранта Динка, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
Родственники журналиста получат компенсацию за моральный ущерб, который они понесли в результате распространения ложных сведений о Гранте Динке. В одной из телепередач Гранта Динка, погибшего от рук турецких националистов, объявили виновным в жестоких столкновениях между алевитскими и суннитскими мусульманами, во время которых погибло более 100 человек. В ответ родственники обратились в суд с иском о компенсации. Суд удовлетворил иск, заявив, что телекомпания должна выплатить семье Динка около 13 тысяч долларов. Фитхия Четин, адвокат, защищавшая интересы семьи Динк в суде, сказала: «Абсурдно, что вину за братоубийственный конфликт пытаются переложить на человека, который всю свою жизнь посвятил установлению дружественных отношений между народами». Семья бывшего редактора газеты «Агос» передаст полученные деньги в международный фонд «Грант Динк». Елена Солнцева для «Радио Свобода», Стамбул.
Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело по статьям о наемничестве и применении запрещенных методов войны грузинской стороной в ходе вооруженного конфликта в августе 2008 года. Как сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин, комитет выявил и задокументировал факты нарушения норм международного гуманитарного права со стороны грузинских военных в отношении мирного населения Южной Осетии и российских миротворцев. По его словам, получено доказательство умышленных убийств и похищения мирного населения, применения неоправданного насилия в отношении военнопленных и незаконно задержанных гражданских лиц, использование тяжелого наступательного вооружения, неизбирательного действия и запрещенных международными конвенциями кассетных боеприпасов и 500-килограммовых авиационных бомб против гражданского населения Южной Осетии. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на нормализацию отношений с Грузией, опираясь на тех людей, которые хотят иметь такие отношения с Россией. В ходе встречи в четверг в Москве с бывшим представителем парламента Грузии Нино Бурджанадзе Путин также подчеркнул, что Москва готова развивать отношения со всеми грузинскими политическими силами. В свою очередь Бурджанадзе отметила, что в последнее время российско-грузинские отношения дошли до трагического тупика, однако выразила надежду, что из этого состояния можно будет найти выход.
Из нашей студии с новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня ночью на 65-м году жизни в Москве скончался первый президент самопровозглашенной республики Абхазия Владислав Ардзинба. Наш корреспондент Сухуми Виталий Шария составил портрет абхазского лидера.
Как и многих других на постсоветском пространстве, в политику Владислава Ардзинба привел ветер перемен в СССР конца 80-х годов. Многие годы проработавший научным сотрудником Института востоковедения в Москве, затем возглавивший Институт абхазского языка, литературы и истории в Сухуми, он был избран народным депутатом СССР и в 89-м выступил на знаменитом первом съезде народных депутатов. 44-летний доктор исторических наук, горячо говоривший о правах репрессированного в сталинское время абхазского народа, он смотрелся на телеэкране почти как юноша и уже тогда, вне сомнения, влюбил в себя множество людей, а у множества, естественно, вызвал ненависть. Вскоре Владислав Ардзинба возглавил Верховный Совет Абхазии, сменил ушедшего на пенсию Валериана Кубахи и в общей сложности руководил Абхазией более 13 лет. Особый период, конечно, грузино-абхазская война. В дни самых напряженных сражений летом 93-го он выезжал в военной форме на передовую и призывал абхазских бойцов к мужеству и бесстрашию. А до этого, в начале 93-го, был эпизод, когда на грузинской стороне распространился невесть откуда взявшийся слух о его смерти. И даже когда он появился на одном из московских телеканалов с классическим «слухи о моей смерти несколько преувеличены», его бывший заместитель в Верховном Совете Абхазии Томас Надаришвили упорно заявлял в грузинской прессе, что это был двойник Ардзинба. В те годы, работая в газетах «Советская Абхазия», «Республика Абхазия», я довольно часто общался с Владиславом Ардзинба. Порой он просил меня подготовить ту или иную публикацию нужной Абхазии для российской или абхазской прессы. И я воочию мог наблюдать несгибаемую волю, неиссякаемую энергию этого человека. Помню, в 94-м, прочитав книгу мемуаров Ельцина, написанную Юмашевым, я предложил Владиславу Григорьевичу написать книгу его воспоминаний. Ардзинба задумался, но ответил, что это еще рано. Слишком много продолжают политики действовать людей, которым его суждения и оценки пришли за не по вкусу. Позднее как-то он вспоминал в одном из своих телеинтервью об этом нашем разговоре. Но еще одно тяжелое испытание, сравнимое разве что с войной, ему пришлось пережить в конце своей политической карьеры, когда президентские выборы 2004 года раскололи абхазское общество и поставили страну на грань гражданской войны. Раулю Хаджимба, которому Арзинба хотел передать управление государством, пришлось уступить. И вот очень любопытный штрих. 14 мая 2005-го Владиславу Арзинба исполнилось 60 лет. Новый президент Сергей Багаш приехал к нему домой, чтобы поздравить. Известный наш фотомастер Владимир Попов сделал снимок, на котором Арзинба и Багаш сидят на диване и весело смеются. Спустя время я напечатал этот снимок в газете, и он обрел большую популярность. Многие руководители организаций и учреждений стали покупать этот коллективный портрет и вешать его в своих кабинетах, дабы не вызывать неприятия ни у багапшистов, ни у арзинбистов. Кстати, многие уже обратили внимание на это совпадение. Первый президент Абхазии умер утром в день рождения второго президента. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Обозреватель русской службы «Радио Свобода» Вадим Дубнов анализирует детали политической биографии Владислава Арзинба. Взгляд из Москвы.
Взгляд из...
Если бы даже Владислав Арзинба не стал первым президентом самопровозглашенной Республики Абхазия, он, признанный филолог и историк, все равно бы заслужил место для обширной статьи в научных энциклопедиях, как, возможно, и другие ученые его времени – Звиад Гамсахурдия, Абульфас Аль-Чибей, Оскар Акаев, Леонтор Петросян. Интеллектуал, овладевающий сердцами масс, этот первый постсоветский опыт оказался не слишком удачным. Но из всей галереи этих образов только, пожалуй, Арзинба остался фигурой, во след которой ни один из его сограждан не скажет слова ненависти. Даже те, очень многие, для кого он или никогда не был, или давно перестал быть кумиром. Хотя, казалось бы, он на эту ненависть был обречен. Его называли авторитарным правителем, абхазским националистом, и в этом была своя правда. Он полномерно вел Абхазию по тому пути, который очень быстро становится вертикалью власти, и он ее выстроил. Он не хотел уходить из власти, и его поражение на выборах едва не обернулось гражданской войной. Но, может быть, в том-то и дело, что все-таки не обернулось. Окажись он в то время в другом месте, возглавь он какой-нибудь народный фронт в Молдавии или Саидис в Литве, все было бы просто. Можно было бы стать отчаянным либералом и западником, что у Арзинбы, как у большинства абхазских интеллигентов, получилось бы вполне искренне. Но здесь все было по-другому. Арзинба ученый, писал статьи вместе с Сергеем Аверинцевым. Арзинба сепаратист, приветствовал ГКЧП, обнимался с московскими генералами, в том числе и с теми, что в штатском. Он считался твердолобым, но он исходил из той реальности, которую диктовал момент. Было время, когда Сухуми был готов на симметричную федерацию с Грузией, потом на конфедерацию, но Тбилиси продолжал терять время, пока оно уже при Арзинбе не иссякло совсем. Арзинба отчаянно интриговал и в Сухуми, и в Москве, и, говоря, даже в Тбилиси. Абхазия, по всем законам послевоенной непризнанности, превращалась в страну-гарнизон со всеми вытекающими властными соблазнами. С одним лишь нюансом. Он, по праву считавшийся жестким и авторитарным, в отличие от многих, ни в чем не делал того последнего шага, за которым все становится непоправимым. Он проповедовал ненависть к грузинам, потому что такого жанра существования государства-гарнизона, но он не сжигал мостов с Грузией, предоставляя делать это ей самой. Он, выстраивая свою вертикаль по тем нехитрым законам, которые очень скоро оценит в Москве, перекрывал кислород оппозиции, Абхазии, глухо ропща, с опаской оглядывался на молодчиков из местной госбезопасности, которым было позволено все. Но сюжетами на тему политических убийств Абхазия Арзинба все-таки не запомнилась. Вся абхазская экономика превратилась в пиршество клановых группировок, среди которых клан Арзинба был, конечно, первым. И вся Абхазия знала, кто и почем вывозит лес ценнейших пород, сколько стоит таможня и кто поименно за какой род деятельности у Арзинба отвечает. Абхазия уверенно шла в разнос, и кто знает, чем бы это закончилось, если бы в начале нулевых уже неизлечим больной Арзинба не исчез из абхазской жизни. Конечно, за всеми решениями продолжал стоять он. Но если бы даже правы были скептики, подозревавшие, что его именем просто прикрывается, все равно это имя по-прежнему оставалось таким, что стоило всего остального. Это имя продолжало витать над Абхазией и после 2004 года, когда с победой Багапша в политической истории Владислава Арзинба была фактически поставлена точка. Он, конечно, мог бы эту историю продлить, но, видимо, историк Арзинба догадывался, что совсем так, как в России, в Абхазии все-таки нельзя. Победа Багапша – это, как ни крути, тоже Абхазия Арзинбы. Теперь из нее выросла республика, в которой выборы, проходящие совсем не по-российски, уже никого не удивляет. Как и Арзинба, новый правитель вынужден соревноваться со всеми за право считаться самым пророссийским. И лишь в глубоко запрятанных интригах пытается хоть как-то противостоять окончательному превращению Абхазии в вотчину генералов, олигархов и отдельных мэров. В общем, все то, что осталось в наследство у Арзинбы. Утешаться остается лишь тем, что наследство, полученное в свое время им самим, было куда печальнее.
Взгляд из Москвы обозревателя «Радио Свобода» Вадима Дубнова. В интервью «Радио Эхо Кавказа» Владислав Арзинба вспоминает экс-президент Республики Северная Осетия Алания Ахсарбек Галазов.
Мы работали в одно и то же время. Он был президентом Республики Абхазия, я был президентом Республики Северная Осетия Алания. Мы вместе с ним работали и над союзным федеративным договором, были вместе на съездах на Верховного Совета СССР, в Союзном Совете Федерации. Я его считаю выдающимся политическим и государственным деятелем 20 века. Это был очень талантливый человек, великолепный оратор, человек, который свой талант, свой организаторский дар посвятил людям. И, наверное, то, что сегодня Абхазия признана независимой республикой, в этом огромная заслуга и Владислава Арзинба. То было другое время. Тогда были востребованы люди, которые интересы народа, интересы республики, государства, общества ставили превыше своих личных интересов. Я считаю, 90-е годы – это трагические годы для тех людей, которые проживали в Советском Союзе. Я считаю, что если сохранились народы, сохранились республики, сохранилась культура, традиции народов, то в этом заслуга таких людей, как Владислав Арзинба. Я думаю, что он и свой талант ученого, и свои обширные познания в области истории, других наук, всего себя посвятил народу, посвятил Кавказу, служению людям.
Экс-президент Республики Северная Осетия Алания Ахсарбек Галазов вспоминал Владислава Арзинба в интервью радио «Эхо Кавказа». Сегодня абхазского лидера вспоминали и в Тбилиси. Здесь очень распространено мнение, что роль Арзинба в военном конфликте с Грузией была роковой. Многие из грузин были лично знакомы с Владиславом Арзинба. Среди них председатель Верховного Совета Абхазской Автономной Республики Гия Гвазава и бывший министр госбезопасности Абхазской Автономной Республики генерал Леван Кикнадзе. С ними побеседовал тбилисский корреспондент радио «Эхо Кавказа» Нона Суварян.
Председатель Верховного Совета Абхазской Автономной Республики Гия Гвазава в течение года проработал вместе с Владиславом Арзинба. В то время, когда Арзинба занимал пост председателя Верховного Совета Абхазии, Гвазава был депутатом этого совета, членом президиума, а также председателем одной из комиссий. Гвазава рассказывает о роли Владислава Арзинба на Кавказе.
В любом случае, смерть – это плохо, я соболезную семье. Хотя этот человек сыграл, я думаю, отрицательную, разрушительную роль в истории своего этноса Абхазии, Грузии и всего Кавказа. Поставил под вопросом бытия или небытия самого абхазского этноса.
Казава вспоминает первый день работы Верховного Совета Абхазии.
Мы когда собрались, он сразу, значит, предоставил нам герб и флаг Абхазии. Ну, мы сказали, что можно было это как бы вместе сделать, объявить, значит, конкурс, на чем он сказал, что, ну, вот зачем, я вас не перетрудил, все у меня готово. То есть он был специально воспитан в Кремле, кремлевскими политиками для разрушения единства Грузии, для разрушения нашего братства. Ну, что он практически и отлично сделал. Он был хорошим, талантливым учеником своих учителей.
С Владиславом Арзинба был знаком и бывший министр госбезопасности Абхазской автономии Республики генерал Леван Кикнадзе. По словам Кикнадзе, все действия Арзинба были направлены против грузин.
Все, что делалось в Абхазии тогда против грузин, Арзинба был вдохновителем всего этого. Он не шел ни на какие компромиссы, срывал все договоренности и все обращал в пользу сепаратистов. Естественно, он использовал противостояние между грузинами. Мы, грузинская сторона, которая была там, не могли ему противостоять, потому что рядом с ним стояли российские спецслужбы. А в Тбилиси тогда было не до нас. После свержения Гамсахурдии, когда беспорядки начались и в Абхазии, я должен отметить, что несмотря на то, что мы, правоохранительные органы, старались навести хоть какой-нибудь общественный порядок, у него не было никакого желания, чтобы в Абхазии был порядок.
Несмотря на то, что в течение последних лет Ардзинба и Квазава стояли по разные стороны баррикад, Квазава считает, что Ардзинба – одна из трагичных фигур последних лет, так как он понял, что Абхазия вряд ли получит ту независимость, к которой стремилась. Вот как он вспоминает личность Ардзинба.
Как личность он был очень образованный человек, подготовленный. Его специально готовили для этой миссии. Очень энергичный, с определенным и уже установившимся взглядом на события, которые должны были развиваться в Абхазии.
Квазава также вспоминает одну из бесед с бывшим председателем Верховного Совета Абхазии.
Я зашел к нему в кабинет, и у него на столе лежали, значит, какие-то бумажки. Он сказал: Гия, вот посмотри, это, значит, алфавит мигрельский и сванский. Я говорю: а зачем, у нас есть грузинский вообще алфавит? Ну как так, вы колхида? Тогда он уже явно показывал, что он будет единство Грузии разрушать. Потом он как-то, помню, сказал мне так лично, говорит: Гия, я вас уважаю, вы, говорит, человек не глупый, и оставайтесь, говорит, с нами. И вот помню его слова: нам, говорит, Тбилиси все, говорит, даст. Я говорю: как это Тбилиси даст? Оно и так, я говорю, нас объединяет. Что он имел в виду, это трудно было тогда понять, но когда смотришь на эти события, то прошлое правительство наше, по-моему, как раз с ним вместе решали ту проблему, которую поставлена была Кремлем перед самим Ардзинба.
Гия Квазава, председатель Верховного Совета Абхазской Автономной Республики, в материале близкого корреспондента радио «Эхо Кавказа» Ноне Суварян. Наши корреспонденты Антон Кривенюк и Сергей Рутюнов сегодня опрашивали жителей Абхазии. Рубрика «Голоса» в эфире радио «Эхо Кавказа».
Голоса. Голоса.
Жил Абхазка, ветеран войны, инвалид войны. В прошлом председатель Союза защитников Абхазии. Сегодня для Абхазии очень печальный день. Скончался первый президент Абхазии Владислав Григорьевич Ардзинба. Зуав, что он для тебя представляет, его фигура и его личность?
Это большая утрата не только для нашего абхазского народа. Как мне видится, это большая утрата и для Северного Кавказа, и вообще для всех мыслящих людей. Вот мы потеряли поистину выдающегося человека. Если брать какие-то аналогии или параллели, то он был, я бы мог сравнить его, а может и ставить выше, это уже с Келешпеем, Чачба, с Нестором Лакоба. Сейчас, в наше время, наш современник, это Владислав Григорьевич Ардзинба. Видимо, у нас судьба такая, выдавать через каждые 100 лет выдающихся людей. Сейчас поневоле начинаешь вспоминать и прошлое, и настоящее, и период довоенный, и военный период. Видимо, так было суждено, что Владислав — это явление не случайное, но и вместе с тем, на мой взгляд, если бы не было той ситуации, которая сложилась перед войной, то, возможно, мы бы в таком формате, в каком мы его знаем, так и никогда не узнали бы. Ситуация была такая, что нужен был именно и именно такой человек, как он, и народ, может быть, инстинктивно, я не знаю, безошибочно указал на человека с соответствующими данными и так далее. Я с трудом представляю себе, что было бы, если бы вдруг, допустим, не оказалось бы в тот период его. Если вспоминать начало войны, то какая страшная дилемма стояла у него. Маленький народ, агрессор, могучий, я имею в виду, по нашим меркам и в сравнении, и ему надо решать, воевать, а может, это гибель для народа, не воевать. Но это час, который ждали абхазы вот уже в течение почти 100 лет. И он тогда сделал свой выбор. И мне с трудом представляется, что другой бы, поскольку я всех политиков знаю в республике, действующих и тогда, и сегодня, я думаю, что его история совершенно в другом русле пошло бы, если бы не было его. Это человек, не только поднявший и возглавивший национально-освободительную борьбу, это человек, еще и одержавший, вопреки всему, вопреки логике, победу в этой войне. И это, мне кажется, очень символично и прекрасно, что он застал и признание первых стран.
Голоса.
Говорит Эсма Шакрылыс Гудаутов.
Очень больно, правда, очень больно. Настолько я поняла, что мы все его любим. и весь город, и вся страна скорбит. Вот я ездила по улицам, смотрю, все грустные, у всех на лице слезы, на глазах, вернее, слезы. Только в душе в этом человеке было, насколько он был искренний, естественный, настоящий. В наше время таких людей нет. Я поняла, что он не был президентом, просто человеком, хорошим человеком, избранным не нами, людьми, а Богом.
Голоса.
Говорит программист Виктор Роганов.
Это потеря для всех нас нового. Такого человека не было до него, нету и очень долгое время не будет. Потому что этот человек, ну, он создал все своей волей, своим желанием. После него уже у нас будут только просто президенты.
Голоса.
Говорит независимый фотограф Даша Прохорова, которая работает в Абхазии.
В любом случае, там для представителей России Абхазия ассоциируется с именем Арцинба. А все, что имеет Абхазия на данный момент, это заслуга Арцинба.
Голоса.
Сергей Рутюнов и Антон Кривенюк собрали мнение абхазских жителей в рубрике «Голоса». Разумеется, разброс мнения о роде Владислава Ардзинба в истории очень велик. В таких случаях принято говорить о неоднозначности исторической фигуры. Впрочем, наш постоянный комментатор Сухуми Налхашик считает, что в самой Абхазии отношение к фигуре Ардзинба абсолютно однозначное.
В Абхазии на сегодняшний день она действительно однозначная. И несмотря на то противостояние, которое было во время выборов 2004 года, когда человек, которого он наметил в качестве своего преемника, Рауль Хаджимба, проиграл нынешнему действующему президенту Сергею Багапши. На полгода те выборы затянулись из-за того, что проигравшая страна не хотела признать итоги этих выборов. Все-таки страна в тот период, наверное, устала, хотела каких-то изменений. И не всегда вот человек, который там назначает своего преемника, не всегда этот преемник отвечает тем стандартам, которые были востребованы в обществе. Ведь тот же Сергей Багапш тоже был представителем этой власти. Он тоже работал при Ардзинбе, был премьер-министром. И министр иностранных дел Сергей Шамба, выдвигавшийся в президенты в 2004 году, тоже был представителем этой власти. Конечно, это была борьба внутри самой власти за будущее руководства этой страной. Надо еще учитывать, что в тот период Владислав Ардзинба, в 2004 году он уже был тяжело больной. Болезнь его проявилась уже в 2001 году, и фактически он уже отходил от этой власти. И от его имени многие уже пытались управлять этой страной. И, естественно, это формировало определенный осадок по отношению к его фигуре в 2004 году и к его выбору в лице Рауля Хаджимба. Тем не менее, вот уже годы спустя, точнее после того, как через год, через два Владислав Ардзинба полностью фактически отошел от политики и никак не вмешивался в внутриполитическую жизнь, постепенно стало обретать в абхазском обществе осознание места Владислава Ардзинба в абхазской истории. И сейчас, вне зависимости от каких-то политических пристрастий, все сходятся в одном. Это и руководство страны, и народ, что Владислав Ардзинба – это та величина, которая тот политик, который, собственно говоря, и принес Абхазии вот эту реальную независимость, которая была дана не в 2008 году, как многие сейчас в России пытаются представить о том, что Абхазия получила независимость, а именно вот в 1993 году, когда Абхазия, вопреки всему, вопреки сложившейся мировой конъюнктуре, сложившейся геополитической ситуации, выиграла эту войну, неравную войну с Грузией. И сейчас Ардзинба, конечно же, воспринимается уже не только как человек, который вот сегодня умер, но и еще год назад он уже воспринимался неким таким абхазским Ататюрком.
Это был комментарий Инала Хашига из Сухуми.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780 в 9 вечера по местному времени в Абхазии и Южной Осетии и на час позже в Тбилиси.
Наш адрес в интернете www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу, у микрофона Александр Касаткин. В Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, в Тбилиси 22:30, в Праге половина восьмого. А сейчас традиционно в это время с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Сегодня утром в Москве скоропостижно скончался первый президент самопровозглашенной Республики Абхазия Владислав Ардзинба. Он умер в центральной клинической больнице в российской столице, куда его доставили 26 февраля. Владиславу Ардзинбе было 64 года. Министр здравоохранения Абхазии Зураб Маршания сообщил ранее РИА Новости, что у первого президента было длительное хроническое заболевание. Прощение с первым президентом самопровозглашенной Республики Абхазия Владиславом Ардзинбой пройдет 5 марта в Москве. Как сообщил посол Абхазии в России Игорь Ахба, после панихиды тело Владислава Ардзинбе будет доставлено на родину в Абхазию. В Грузии 4 марта объявлено днем траура. На всех государственных ведомствах приспущены национальные флаги. Такое решение принял президент Грузии Михаил Саакашвили в связи с трагедией, произошедшей на Ткибульской шахте. Взрыв на шахте произошел 3 марта, в результате чего погибли 4 человека, один получил тяжелые ранения. По предварительной информации, взрыв на шахте произошел из-за утечки метана. В Комитете по международным делам Палаты представителей Конгресса США сегодня пройдет голосование по проекту резолюции о массовых убийствах армян в Османской империи в годы Первой мировой войны. Проект предполагает признание тех событий геноцидом. Власти Турции предупредили США, что отношения между двумя странами могут обостриться в случае, если резолюция будет принята. Турция не признает убийство сотен тысяч армян геноцидом, заявляя, что погибшие стали жертвами гражданских конфликтов, при которых пострадали также турки и курды. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело по статьям о наемничестве и применении запрещенных методов войны грузинской стороной в ходе вооруженного конфликта в августе 2008 года. Как сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин, комитет выявил и задокументировал факты нарушения норм международного гуманитарного права со стороны грузинских военных в отношении мирного населения Южной Осетии и российских миротворцев. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на нормализацию отношений с Грузией, опираясь на тех людей, которые хотят иметь такие отношения с Россией. В ходе встречи в четверг в Москве с бывшим председателем парламента Грузии Нино Бурджанадзе Путин также подчеркнул, что Москва готова развивать отношения со всеми грузинскими политическими силами. В свою очередь Бурджанадзе отметила, что в последнее время российско-грузинские отношения дошли до трагического тупика, однако выразила надежду, что из этого состояния можно будет найти выход. Европейский суд по правам человека в Страсбурге рассматривал сегодня иск акционеров компании «ЮКОС» к российским властям. Акционеры обвиняют российское правительство в том, что ЮКОС был разрушен по политическим мотивам. В ходе судебного заседания их представители заявили, что банкротство компании было неправомерным. Акционеры требуют возмещения понесенных убытков и компенсации в размере почти 100 миллиардов долларов. Решение суда, как ожидается, может быть принято через несколько месяцев.
Из нашей студии с новостями была Любовь Баматова. Все материалы нашей программы вы можете прочитать и послушать на сайте echokavkaza.com. Мы продолжаем следить за судьбой арестованной в Цхинвали Фатимы Маргиевой. Сегодня в Цхинвальском суде началось слушание дела преподавателя Гостинского государственного университета. Она обвиняется в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Судебный процесс был прекращен вскоре после открытия заседания. Фатима Маргиева выразила протест и отказалась от услуг адвоката Альбины Газаевой. Рассказывает мой коллега Олег Кусов.
Следующее судебное заседание намечено на 11 марта. Суд предоставил возможность Фатиме Маргиевой за это время найти своего адвоката. Об этом нам рассказал правозащитник Виссарион Асеев, который присутствовал на суде. Асеев также подчеркнул, что до сих пор не понимает, в чем обвиняет Фатиму Маргиеву.
Когда никакого закона судить? Российского закона об оружии или осетинского закона об оружии? 28 июня 2000 года был принят местный закон об оружии. И там в 19 статье записано так, что министерство, когда было чрезвычайно в ситуации и обороны, должно выкупать оружие у населения и оставлять им его в личное пользование. Они сами нарушили закон, и сейчас Фатима, на мой взгляд, является жертвой нарушения ими своего же закона. По закону Южной Осетии они должны выкупить у населения это оружие и оставить его в пользование населения. Процедура даже не была запущена. Фатима не могла просто-напросто исполнить закон об оружии Южной Осетии. Непонятно, в какой мере действует российское законодательство, в какой мере свое законодательство.
По словам Асеева, после отказа от предложенного адвоката, Маргиева написала ходатайство о предоставлении независимого адвоката из Северной Осетии. В ходатайстве она просила также об изменении меры пресечения, однако судья Техов рассмотрел только первую часть ходатайства. Как рассказал Асеев, по закону российский адвокат может защищать Маргиеву только после того, как получит соответствующую лицензию. Процесс получения лицензии длится 2 месяца. Судья дал неделю на то, чтобы найти себе адвоката.
После начала судебного заседания, а там, как участник процесса, был заявлен адвокат Габараева, якобы которого присутствовал уже на одном судебном заседании, которое приняло решение об изменении меры пресечения к Фатиме. Ну и Фатима сразу же заявила отвод этого адвоката. Будь она на свободе, ей была бы больше возможностей найти адвоката и поработать над своей защитой. Есть теоретическая возможность, что Минюст ускорит процедуру аккредитации этого адвоката, как только наймет его дочь обвиняемой.
Однако Елене Калоевой, дочери Фатимы Маргиевой, даже не разрешили повидаться с матерью, рассказывает Елена Калоева.
Моя мать попросила у судьи свидания со мной, и судья ответил, что он разрешит. После судебного заседания он сказал, что даст разрешение Красному Кресту, что я могу вместе с ними навестить ее. Я просила отдельный пропуск, он сказал, что я могу пройти с ними без проблем. Мы вместе туда приехали, и заместитель начальника ИВС нам отказал. Он отказал Красному Кресту, мне сказал, что я могу ее навестить, если я принесу отдельную бумажку. Я выключил свой телефон, и я сегодня уже не смогу им предоставить такую бумажку. В бумажке, которую предоставили Красный Крест, мое имя было указано, мне все равно отказали.
Правозащитник Виссарион Асеев считает, что Фатиму Маргиеву обвиняют несправедливо. По его словам, осетинские законы хоть и переписаны с российских, однако в местный закон об оружии были внесены существенные изменения, которые не учитываются в этом случае.
Рассказывал мой коллега Олег Кусов.
Эхо Кавказа.
Сегодня вечером грузинский оппозиционер Нино Бурджанадзе встретилась с российским премьер-министром Владимиром Путиным. Бурджанадзе стала вторым грузинским политиком, который после августовской войны лично поехала в Москву и начала там говорить о необходимости налаживать российско-грузинские отношения. Подробнее об этом в сюжете Олеси Вартанян.
Встреча Нино Бурджанадзе и Владимира Путина началась на час позже запланированного. Журналистов допустили только на короткие заявления перед началом аудиенции. Российский премьер-министр высказал свою готовность сотрудничать со всеми представителями грузинского общества, которые желают нормализации грузино-российских отношений.
Мы готовы развивать отношения со всеми политическими силами, со всем гражданским обществом, как я уже говорил, с грузинским народом, разумеется, в целом. Я очень рассчитываю на то, что, опираясь на тех людей, которые хотят иметь нормальные отношения с Россией, мы сможем восстановить докризисный уровень наших отношений.
Сказал Владимир Путин. Нино Бурджанадзе со своей стороны сказала, что тоже считает, что грузино-российские отношения надо выводить из тупика. Вот что она ответила Путину.
Я абсолютно уверена в том, что нормальные отношения с Россией – это в интересах моего народа, это в интересах моего государства, это в интересах вашего народа и вашего государства. И я считаю, что шаги, которые в этой сложной ситуации облегчат участь простых людей, эти шаги, они очень важны.
Сказала Нино Бурджанадзе. Пока встреча все еще продолжалась, грузинские телеканалы уже показали некоторые куски из этих заявлений. Журналисты подчеркивали, что грузинская оппозиционерка даже не упомянула перед Путиным слово «оккупация». Бурджанадзе сразу же окрестили предателем. Ей вспомнили старые скандалы, связанные с ее однопартийцами и членами семьи. Некоторые грузинские телеканалы передали непроверенную информацию, что из-за визита Бурджанадзе в Москву из ее партии решили уйти два лидера. Некоторые представители правительства и парламентской оппозиции прямо говорили, что она поехала в Москву, чтобы таким образом прийти к власти в Грузии. Бурджанадзе стала уже вторым грузинским оппозиционером, посетившим Москву после августовской войны. Первый был Зураб Ногайдели. После этого Ногайдели обвинили в создании филиала Кремля в Грузии. Сам Ногайдели и его сторонники поддержали этот шаг Бурджанадзе. Кандидат в мэры Тбилиси от другого блока непарламентской оппозиции Иракли Аласани целый день сегодня пытался избегать вопросов журналистов о поездке Бурджанадзе в Москву. Аласани ограничился общим комментарием, что пока грузинские оппозиционеры не во власти, им нечего делать на встречах в Кремле, говорит Иракли Аласани.
Мы ничего не сможем полезного внести в двусторонних отношениях, которые бы изменили наши отношения с Российской Федерацией. Государственные чиновники должны говорить с государственными чиновниками России.
Это был Иракли Аласани в материале нашего грузинского корреспондента Олеси Вартанян. В Тбилиси уже звучат обвинения в измене, и высокопоставленные чиновники говорят о привлечении Бурджанадзе к ответственности. Интервью с экс-председателем грузинского парламента перед самым началом нашей программы взял наш коллега из грузинской службы «Радио Свобода» Коба Лекликадзе. Сейчас вы услышите фрагмент записи, а завтра мы подготовим вам развернутый вариант.
Госпожа Нино, вам удалось получить информацию, что намерена Россия делать в дальнейшем? Опять говорится, что угроза в обновлении войны есть.
Никакого такого намерения я не слышала и надеюсь, что слова, которые были сказаны, что Россия заинтересована не возобновлять какой-либо конфликт, я надеюсь, что эти слова, я уверена, что эти слова были искренними. Однако было бы желательно, если бы грузинское руководство держалось бы от практически предвоенной риторики и антирусской истерии, которая уже начинает переходить в ксенофобию. Саакашвили прекрасно понял, что единственная возможность для него долго сохраняться у власти – это раздувать антироссийскую истерию, это создавать постоянную опасность возобновления конфликта и этим самым сохранять свою власть. Я хочу спросить, если государство не разговаривает с Россией, так как же был открыт контрольно-пропускной пункт ЛАРС? Почему тогда государство согласилось сделать эти шаги? С одной стороны, они прекрасно понимают необходимость. С другой стороны, Саакашвили посылает огромное количество эмиссаров, тайных эмиссаров в Россию, чтобы постараться наладить хоть какие-то контакты, но с другой стороны обвиняет всех, кто имеет хоть какую-то возможность.
Кто эти эмиссары? Вам вот в Москве, в Кремле сказали, кто эти эмиссары?
Я не представитель спецслужб, для этого существуют и на Западе спецслужбы. Я думаю, что западные страны это прекрасно знают и прекрасно понимают.
Интервью у экс-председателя грузинского парламента Нино Бурджанадзе взял наш коллега из грузинской службы «Радио Свобода» Коба Лекликадзе.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Страсбурге в Европейском суде по правам человека прошли слушания по делу ЮКОС против Российской Федерации. Акционеры ликвидированной нефтяной компании ЮКОС подали жалобу на действия российских властей, которая была принята судом к рассмотрению. ЮКОС представляет в Страсбурге бригада британских адвокатов во главе с Пирсом Гарднером. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Акционеры ЮКОСа обвиняют российское правительство в нарушении Европейской конвенции по правам человека, которая выразилась в пренебрежении правом на справедливое судебное разбирательство при расследовании неуплаты компании налогов за 2000 год. Кроме того, ЮКОС обвиняет российские власти в незаконном начислении налогов и принудительной продаже его дочерней компании «Юганскнефтегаз». Представители ЮКОСа утверждают, что компания была разрушена по политическим мотивам, требуют возмещения понесенных убытков и компенсации в 100 миллиардов долларов. Характерно, что как российская сторона, так и сторона ЮКОСа представлены в Страсбурге двумя бригадами британских адвокатов, агентов из двух юридических фирм. Российскую бригаду возглавляет Майкл Свейнстоун, бригаду ЮКОСа – Пирс Гарднер. Слушания по иску уже несколько раз откладывались, и после сегодняшнего его рассмотрения вердикт четырех судей будет вынесен лишь через несколько недель. Насколько для Страсбургского суда может быть приемлемым аргумент ЮКОСа о политической мотивированности банкротства компании? На этот вопрос в интервью «Радио Свобода» отвечает проживающий в Лондоне бывший член Совета директоров ЮКОСа и заместитель председателя его правления Александр Темерко.
Понимаете, уже Страсбургский суд вынес решение о приемлемости рассмотрения этого иска. И, безусловно, то, что будет рассматривать Европейский суд по правам человека, это то, что законодательство и давление, которое применялось в компании ЮКОС, оно было политически мотивировано. То есть был нарушен один из основополагающих принципов судебного рассмотрения, что если дело начало рассматриваться в арбитражном суде, то есть это дело хозяйства, то оно должно продолжить рассматриваться в арбитражном суде. А когда оно параллельно рассматривается еще и в судах общих инстанций, то есть в общеуголовных судах, а при этом прокуратура еще возбуждает уголовные дела, а при этом, не закончив рассмотрение дела, оно уже вынесено в арбитражный суд, а налоговая служба, уже передав его в арбитражный суд, еще туда что-то добавляет. Ну, конечно, это явное нарушение законов той страны, которая их принимала, и той страны, которая присоединялась к Европейскому суду по правам человека. И это было сказано. И, конечно, одним из основных замечаний, которое было сказано в решении парламентской ассамблеи, было показано, это как приватизировалось и отнимался Юганск нефтегаз. И как он был приватизирован Байкал Финанс Групп, и незамедлительно эта организация Байкал Финанс Групп была передана вместе с этим активом Роснефть.
Говорил бывший член Совета директоров и правления компании ЮКОС Александр Темерко. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Эхо Кавказа.
Специальным представителем генерального секретаря ООН по Грузии назначен финский дипломат Антти Турунен. Между тем, постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Чуркин, комментируя назначение, заявил, что новый представитель ООН на переговорах по Закавказью не является спецпредставителем генсека ООН по Грузии и не имеет политического мандата. Он будет лишь сопредседателем женевских дискуссий и механизмов по предотвращению инцидентов. Вот что рассказал Антти Турунен в интервью с тбилисским корреспондентом «Эхо Кавказа» Зии Парисишвили.
Ваши надежды и ожидания, связанные с этим назначением, в заявлении министра иностранных дел Финляндии Александра Стуба говорится, что на решение повлияло председательство Финляндии в ОБСЕ в 2008 году во время кризиса в Грузии. Он также подчеркнул, что все-таки учитываются и индивидуальные данные. Россия поддержала вашу кандидатуру. Как вы сами объясняете это?
Я, конечно, счастлив, что была поддержка от всех ключевых участников женевских дискуссий. Для меня это большой стимул. Мы можем продвинуться вперед на женевских переговорах. Это очень важный форум для продолжения дискуссий.
Когда вы планируете визит в Тбилиси или же приступите к работе уже на женевских переговорах?
Насколько мне известно, по плану, в середине марта, в рамках подготовительных дискуссий. А потом уже я начну подготовку к следующим женевским переговорам, которые назначены в конце месяца.
Министр иностранных дел Финляндии Стуб на конференции в Хельсинки заявил, что из Финляндии после Мартти Ахтисаари вы заняли один из высоких постов в ООН. Работаете ли вы над каким-нибудь планом, как в свое время представил Ахтисаари по вопросу статуса Косово. Насчет возможности обсуждения статуса Абхазии или Южной Осетии, есть ли у вас свой взгляд?
Я должен сейчас, конечно, много изучить в этих переговорах, так что я не начну работу с каких-нибудь предложений. Я собираюсь выслушать мнение других организаций, которые включены в переговоры, сопредседателей Евросоюза и ОБСЕ, и после этого уже шаг за шагом я включусь в переговоры. А потом посмотрим, что можно сделать конкретно для улучшения ситуации и продвижения урегулирования этого процесса.
Вы уже знакомы с новым стратегическим планом грузинского правительства о подходах в неконтролируемых территориях или же собираетесь ознакомиться?
Да, я знаком с этим предложением, и я думаю, что любые предложения, которые реально обращены к ключевым проблемам и направлены на попытку внедрить элементы доверия между всеми сторонами, всегда полезны и должны быть рассмотрены.
Вы приветствовали открытие пограничного пункта на российско-грузинской границе Хазбеги-Верхний Ларс и отметили, что на нормализацию ситуации понадобятся многие годы.
Я бы пожелал, чтобы на это не ушло очень много времени. Я хорошо осознаю, какие вызовы стоят передо мной. Естественно, я буду прилагать усилия, чтобы мой опыт оказался полезным и какие-то мои идеи продвинут процесс. Хотя я не могу предложить график. В случае установления доверия между сторонами мы сможем избежать ситуации, которая сложилась ранее, имея в виду конфликты. И это цель этих дискуссий, и на этой базе я начинаю свою работу.
С Анти Тауруниным беседовала корреспондент радио «Эх Кавказа» в Тбилиси Мзия Парисишвили. Сегодня день установления советской власти в Абхазии. Виталий Шария из Сухуми предлагает вам совершить небольшой исторический экскурс.
Позавчера очередной номер одной из абхазских независимых газет «Нужной» открылся набранными крупным шрифтом словами: «Поздравляем граждан республики с днем советизации Абхазии». Зная ироничный стиль издания, многие читатели расценили это не только и не столько как поздравление с 4 марта, днем установления советской власти в Абхазии, сколько как намек на стиль работы нынешнего руководства страны, критикуемый в частности и в данном номере. Любопытное совпадение. 4 марта – это также день рождения президента Сергея Багапши, которому сегодня исполнился 61 год. Кстати, вместе с вице-президентом Александром Анклавом они выходцы из комсомольской партийной номенклатуры. Но вернемся к дню советизации Абхазии, как его кратко привыкли называть у нас в советские времена. В этот день, в 1921 году, части Красной Армии, двигаясь со стороны Сочи, заняли территорию Абхазии, которая до этого более 3 лет входила в состав Грузинской Демократической Республики, руководимой грузинскими меньшевиками. Абхазия была провозглашена Советской Социалистической Республикой, но эта независимость от Грузии постепенно сошла на нет. И через 10 лет республика по воле Сталина стала уже автономной в составе Грузии. На протяжении многих десятилетий абхазы, которые жили, работали или учились в Москве и других городах вне Абхазии, собирались для общения именно в этот день, 4 марта. В Сухуми по сию пору существует улица 4 марта, но как праздник или памятная дата этот день в послевоенной Абхазии официально не отмечается. Впрочем, каждый год СМИ уделяют данной дате внимание, а лидеры и активисты Компартии Республики Абхазия возлагают 4 марта цветы памятникам абхазским большевикам Нестору Лакуба и Ефрему Эшба в центре Сухума. Несколько лет назад представители КПРА начали кампанию за то, чтобы вернуть 4 марта в список праздничных и памятных дат республики. Причем понимая, что партийная идеологическая составляющая этой даты будет тут скорее только мешать, они сделали упор на то, что 4 марта – день возрождения абхазской государственности. Но в прессе разгорелась полемика. Некоторые историки, в частности Станислав Лакоба, связывают провозглашение СССР Абхазии с другой, более поздней датой. Так или иначе, предложение коммунистов не было принято. В связи с сегодняшней датой не безинтересно коснуться вообще отношения абхазов к коммунистической идее и советской власти. Не думаю, что приверженцев этого у нас больше, чем в среднем на постсоветском пространстве. Но помнится, в свое время, в начале 90-х, Грузия была очень популярной и заслужила много одобрительных откликов. Документальная книга российского автора Светланы Червоной, где уже в названии книги Абхазия именовалась коммунистической Вандеей. Думаю, это классический пример неспособности человека, в данном случае Светланы Червоной, за внешний конвой событий увидеть их внутреннюю суть. Да, митинговый поздний перестроечный период в СССР. На абхазских митингах, в отличие от грузинских, нередко можно было увидеть транспаранты, славящие ленинскую национальную политику и тому подобное. Но это происходило не потому, что абхазы так держались за коммунистическую идеологию, а, как говорится, для политики. Грузия тогда стремилась уйти из СССР, КПСС пыталась воспрепятствовать этому. Абхазы не хотели уходить из Грузии и тяготели к центру, который оставался еще коммунистическим. Только и всего. Впрочем, были, конечно, среди абхазов и те, кто действительно держался за эту идеологию, одни в силу неприходящей марксистско-ленинской убежденности, другие в силу все той же неспособности разобраться в сути происходящего. Причем, век назад, во время Первой русской революции, среди грузин были сильны революционные, в том числе большевистские настроения. Абхазы же революцию не поддержали. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Панорама.
В среду в Вашингтоне вступил в силу местный закон о легализации однополых браков. Символическое значение этой акции гигантское. Конгресс мог сорвать эту инициативу городского совета, но законодатели этого не сделали. Верховный суд США отказался рассматривать ее, сославшись на то, что рассмотрение подобных вопросов является вотчиной городской власти. Иными словами, два подразделения высшей государственной власти США своим бездействием фактически санкционировали однополые браки, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Ян Рунов.
Последнее возможное препятствие устранил консервативный член Верховного суда Соединенных Штатов Джон Робертс. На призыв противников однополых браков к Верховному суду воспрепятствовать закону или хотя бы временно отложить его, Джон Робертс ответил, что не видит необходимости для Верховного суда вмешиваться во внутригородские дела. В результате 3 марта с 6 утра более 100 однополых пар смогли подать заявление о регистрации их брака. Группы, выступающие за права гомосексуалистов и лесбиянок, считают, что одержана крупная символическая победа тем, что именно в столице страны узаконены однополые браки. Вашингтон последовал примеру штатов Коннектикут, Айова, Массачусетс, Нью-Гэмпшир и Вермонт. Директор Вашингтонской юридической службы Американского союза защиты гражданских свобод Арт Спицер считает новый закон еще одним шагом к признанию права на однополые браки по всей Америке. Зачем нужен брак? Почему официального гражданского союза однополых пар для них недостаточно?
Well, it's not enough for many
Недостаточно для многих потому, что хотя в Вашингтоне и в округе Колумбия гражданский союз дает парам те же права, что и супругам, во многих других штатах такие права недействительны. Например, если один из партнеров оказывается в больнице, то во многих штатах и в большинстве стран мира другому партнеру не разрешат принимать решение о лечении, поскольку они не являются законными супругами. Мы ожидаем, что придет время, когда будет принят федеральный, общеамериканский закон, отменяющий понятие о браке, как в союзе только мужчины и женщины. Еще предстоит преодолеть сопротивление благотворительных организаций при католической церкви Вашингтона. Эти организации постановили ограничить медицинское страхование для членов семей своих сотрудников, зарегистрировавших однополый брак. Обычно медицинская страховка распространяется на сотрудника и его семью. Но поскольку церковь не признает однополые браки, то страховать однополого супруга церковь отказывается. Надеюсь, в будущем церковь пересмотрит свою позицию. В отличие от представителя Американского союза защиты гражданских свобод, директор Мэрилендского международного лечебного фонда, психотерапевт Ричард Коэн, считает, что новый закон может нанести вред самим гомосексуалистам. Однополое влечение – результат многих факторов. Законодательное санкционирование такого поведения наносит ущерб мужчинам и женщинам, поощряя их неестественные сексуальные желания. Как психотерапевт и бывший гомосексуалист, я не считаю, что вопрос однополых браков – вопрос прав человека. Проблему подают как юридическую, правозащитную, тогда как она является медицинской. Нет убедительных научных доказательств того, что у однополого влечения есть генетические или гормональные предпосылки. В 2008 году это подтвердила Ассоциация американских психологов. В анкетах Вашингтонского бюро регистрации браков и выдачи брачных свидетельств теперь вместо фразы «укажите имя и фамилию жениха и невесты» пишется «укажите имя и фамилию каждого из супругов».
Корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Ян Рунов рассказывал о разрешении местных властей на однополые браки. Потребность в равенстве, братстве и свободе очень ярко проявляется у байкеров, владельцев двухколесных железных коней. Ветер, свистящий в ушах, бесконечная полоса автострады и горячее сердце верного мотоцикла. Этот образ современного ковбоя будоражит умы на всех континентах. О стамбульских байкерах рассказывает корреспондент Радио Свобода Елена Солнцева.
В Турции их еще называют мотор-делиси. Сумасшедшие моторы. В Бейоглу, старинном стамбульском районе, где полным-полно иностранных туристов, можно встретить владельцев Харли и Дэвидсона. Их видно за версту. Полноватые, седые, в длинных кожаных куртках, черных косынках с эмблемой клуба на спине. Харлеи устраивают в барах шумные пивные вечеринки, слушают рок или хэви-метал. Байкер Мустафа по прозвищу «Дикий олень». «Мы общаемся, несмотря на веру, национальность и возраст. Среди нас есть
есть богатые люди, уставшие от жизни во дворцах. Есть художники и артисты. Недавно познакомился с настоящим мулой, который все свободное время гоняет на мотоцикле. Владельцы мотоциклов разных марок предпочитают собираться во вполне определенных местах. Хонды тусуются в Бишикташе. Среди них люди помоложе. Им интересен поп. Байкер Ахмед Карая свою Хонду Голдвинг ласково называет «Карым», «моя жена». Они вместе более 15 лет. На своем Голдвинге он объездил всю Европу, побывал в Монголии, Сирии, а 5 лет назад отправился покорять африканскую пустыню Сахару. Подготовка к путешествию заняла около 4 месяцев. У мотоцикла, как у женщины, свой характер. Если не баловать, он обижается, начинает капризничать. Мотоцикл с почти 2-литровым двигателем создает не больше шума, чем автомобиль. У голдвингистов есть соревнования по звуку. Это часть обязательной программы тусовок. С наступлением ранней весны, словно перелетные птицы, байкеры отправляются на Средиземноморское побережье. Турецкая ривьера знаменита своими крутыми виражами, головокружительными серпантинами и склонами. Здесь собираются поклонники эндуро. Езды по бездорожью или специальным трассам, гонок по пересеченной местности на большие расстояния. Вечерами байкеры отправляются в дешевые приморские отели или палаточные городки, импровизированные поселки в пригородах Анталии, где собираются до 1000 мотоциклистов. Байкер Мустафа. Ветеранам байкеровского движения в Турции обычно дают разные клички, которые отражают характер. Бешеный бык, анатолийская кобра. Многие на теле делают наколки, обереги. Иные на манер религиозных имамов не бреют бороду. В Турции борода и усы имеют символическое значение. У исламистов длинная борода и короткие усы. У коммунистов длинные усы, но нет бороды. У байкеров борода свисает тонкой кисточкой, которую обычно заплетают в косички. По некоторым данным, в Турции около 50 тысяч байкеров. Всех их объединяет чувство свободы. Мы называем себя представителями отдельного государства, жители которого знают друг друга в лицо и общаются на одном языке. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Рубрика «Панорама».
В эфире радио «Эхо Кавказа» сегодня с вами был Александр Касаткин.